В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы продолжаем. В нашей студии пока, конечно, нет гостей. Мы будем созваниваться с ним по телефону. Сегодня обсуждаем ситуацию в небе над Крымом, на границе, на административной границе между материковой частью Украины и полуостровом. Там, я напомню, четыре дня пролетели бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Американские, это, конечно, вызвало бурление, назовем это так, в интернетах и в Украине, и, конечно же, в России. Но если вы хотите присоединиться к нашему эфиру по телефону, то звоните 8 800 10 06 926, если вы на полуострове. Если вы на материке, 044 490 29 05, звоните нам, смотрите наши эфиры в Facebook, YouTube, страницах Крым Реалий. Ну, а мы вернемся буквально после коротенькой паузы.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Итак, американские и британские самолеты скрывались в Черном море во время уникального визита Б-52 в воздушное пространство Украины. Так начинается статья в The Drive, специальном американском издании, посвященном, ну, в том числе и военной технике, и той беспрецедентной демонстрации силы, это цитирую, которую продемонстрировали три бомбардировщика Б-52H с ВВС США, которые вылетели из Соединенного Королевства, Великобритании, Северной Ирландии в воздушное пространство Украины. Прибыв туда, я напомню, они продолжительное время двигались вдоль оккупированного Россией Крымского полуострова и вблизи районов, находящихся под контролем поддерживаемых Кремлем сепаратистов. Эти боевые вылеты являются последними на сегодняшний момент в шквале, вот буквально в смысле в шквале, это я напомню, цитирую, геополитического противостояния между Вашингтоном и Москвой, и происходит буквально через неделю после того, как российский истребитель Су-27 совершил потенциально опасный маневр перед другим Б-52 над Черным морем. Что касается того, что произошло вот 4 сентября, то 3 Б-52 с позывными Юлия 51, 52 и 53 вылетели из базы РАФ Фрейфорд в Соединенном Королевстве. Есть противоречивое сообщение о том, принимал ли третий бомбардировщик участие в миссии в Украине, но в онлайн-программах для отслеживания полетов были видны два. Тем не менее, все были способны нести ядерное оружие. Они были развернуты на своей базе в рамках миссии с 22 августа. После того, как они вошли в воздушное пространство Украины, Б-52 вылетели в юго-восточную часть страны и вышли на трек, напоминающий ипподром вдоль побережья Азовского моря. Самая юго-западная точка маршрута находилась над украинским портовым городом Геническ, ближайшему Крымскому полуострову, а самая северо-восточная конечность проходила к югу от города Мелитополя. Все также на территории подконтрольной Украине. Это для американского и британского читателя это, конечно, важное уточнение. По неподтвержденным данным, теперь уже, конечно, подтвержденным, потому что министерство Украины опубликовало видео о том, как украинские самолеты, как украинские истребители Су-27 сопровождали эти американские бомбардировщики, они совершили вот такое вот совместное турне, вызвав, ну... Вот что вызвало, вот, кстати говоря, да, это хороший вопрос, что же вызвало этот полет, чем был он вызван и что он вызвал, и вот мы попробуем начать, значит, наш разговор с Юрием Федоровым, российским военно-политическим экспертом. Юрий, здравствуйте. Вот я Юрия не слышу.
Добрый день.
Ага, вот теперь слышу. Итак, я уже в двух словах очертил ситуацию, сложившуюся с тремя бомбардировщиками на территории Украины 4 сентября. И я хотел бы вот спросить у вас, перед тем, как мы поговорим о российской реакции на это событие, вот по вашему мнению, это какая-то такая специальная, как принято говорить, многоходовочка, вот такой вот специальный привет, послание, послание от НАТО в сторону России, в сторону российских ПВО накануне вот учений «Кавказ», или это может быть просто вот американцы так себе должны тренироваться, потому что должны тренироваться, совершенно все случайно, и незачем тут искать никакого двойного дна?
Ну, я не думаю, что здесь все так случайно, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что это не первый полет американских бомбардировщиков над территорией Украины в зону акватории Черного моря. Насколько я понимаю, несколько месяцев тому назад был полет бомбардировщиков Б-1Б, которые также пролетели над территорией Украины и вышли к Черному морю, вылетев с авиабазы на территории Соединенных Штатов. Так что это достаточно, как я понимаю, достаточно планомерная и целенаправленная акция со стороны Соединенных Штатов. При этом надо понимать, что военные ни в одной стране мира, в том числе и в Соединенных Штатах, не могут совершить такую, отдать приказ и совершить такую миссию без одобрения высшего политического руководства страны. Это не только военный, но и политический сигнал, направленный кому? Направленный, я считаю, России. Потому что, ну, посмотрите, во-первых, это сигнал о том, что Соединенные Штаты солидарны с Украиной. Это первое. Во-вторых, нужно обратить внимание на заявление Пентагона, американского Министерства обороны, о том, что это сигнал о том, что Соединенные Штаты намерены сдерживать российскую агрессию. Я цитирую почти дословно заявление Пентагона, которое было сделано в связи с этим полетом. Так что здесь, по-моему, все достаточно ясно. Плюс я бы добавил к этому еще один момент, а именно то, что Соединенные Штаты не готовы позволить России превратить Черное море, ну, скажем так, в свое озеро. Потому что бомбардировщики Б-52 и те, которые пролетели над Украиной и затем над Черным морем ранее, это ракетоносцы, которые оснащены крылатыми ракетами, способными уничтожать и надводные цели, надводные корабли, способны уничтожать установки противовоздушной обороны и так далее и тому подобное. То есть это сигнал того, что Соединенные Штаты действительно намерены от слов в общем перейти к делу и не допустить экспансии, военно-политической экспансии Кремля в зоне Черного моря и проявили солидарность с Украиной. Вот, на мой взгляд, что стоит за такого рода миссиями. Эти миссии не случайны, это целенаправленный, планомерный сигнал.
Перед тем, как мы... Я попрошу вас прокомментировать реакцию российского министра, которая появилась буквально несколько часов назад на эти события. Мне говорят, что у нас есть гость. Давайте вот его послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире, если можете, представьтесь.
Добрый вечер. Это Александр из соседней России, из Москвы. У вас постоянные радиослушатели. И вас, кстати, исторические программы слушаю. Вот всегда пуджу. И слушаю и радио «Кремляне». Ну и с праздником вас, потому что вы уже практически 6 лет вещаете для нас. Мы вас слушаем здесь, в Москве, на 148 килогерц, и это приятно. Ну и больше от вас программ всяких интересных. Вот два раза в день хорошо, но хотелось бы больше. А уважаемому гостю вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, это те же самые действия, как помните, когда наши негодяи напали на Грузию, на военные действия, там военный конфликт начали, и американцы тогда корабли вели тоже на Черное море. Вот не кажется ли вам это вот такое же предупреждение по поводу того, что если вы попытаетесь что-то во время Кавказа 2020 что-то сделать, что имейте в виду, что мы здесь рядом. И вот следующим вашим гостям, у меня такой по поводу Украины вопрос. А какие вообще должны быть действия самой Украины? Потому что, да, вот американцы солидарны, все. А сама Украина что должна делать?
Хороший ну, вопрос. Это хороший, конечно, вопрос. И нашим украинским экспертам мы его обязательно переадресуем. А сейчас вот Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Итак, действительно, ну вот раз уж такой вопрос возник, действительно ли можно... Может случиться эскалация во время учений «Кавказ-2020», и если да, то не, ну, может ли американские самолеты, тем более так далеко располагающиеся в Британии, каким-то образом сбить накал или, наоборот, усилить градус?
Ну, вы знаете, когда имеем дело с кремлевским руководством и лично с президентом Владимиром Путиным, можно ожидать всего чего угодно. Я просто напомню слушателям, да и самому себе, что ведь где-то в 2013 году никто не ожидал, скажем, аннексии Крыма. Тем не менее, Владимир Путин приказал, отдал распоряжение соответствующее, и Крым был аннексирован. Где-нибудь в 2006 году мало кто ожидал, я думаю, что никто не ожидал нападения России на Грузию, о котором говорил наш слушатель. Но, тем не менее, это совершилось. И вот эту вот череду таких неожиданных, но очень опасных действий, список таких неожиданных, но очень опасных действий можно продолжать и далее. Так что, когда речь идет о России, о путинской России, я не могу исключать и того, что во время учений «Кавказ-2020» может произойти нечто такое, что будет иметь крайне неприятные последствия. Но я думаю, что будет иметь неприятные последствия для России. Что касается этих учений, понимаете, очень сложно всегда любым военным и людям, которые так или иначе пытаются понять, что происходит в военной сфере, очень трудно различить учения и подготовку к реальным военным действиям. Это проблема, которая всегда была на одном из первых мест в военно-политическом анализе. И действительно, всегда учения, особенно учения крупные, стратегического масштаба, как те, которые планируются провести в Южном военном округе в ближайшем будущем со стороны России, это всегда вызывает подозрение, что на самом деле под маркой подготовки к учениям и проведения учений страна готовится к военным действиям. Ведь, ну, смотрите, войска поднимаются по тревоге, они куда-то переезжают, перебрасывают, самолеты поднимаются в воздух, ну и так далее и тому подобное. Значит, для того, чтобы иметь представление о том, что происходит на самом деле, и получить хотя бы какие-то, ну, пусть слабые, но все-таки гарантии того, что это учение, а не первая фаза реального военного конфликта, на такого рода учения обычно приглашаются иностранные наблюдатели. Ну и есть целый ряд других мер, которые называются меры безопасности и доверия, о которых можно много говорить, но сейчас не об этом. Так вот, что касается аналогии между событиями 2008 года и тем, что происходит сегодня. Такие аналогии напрашиваются, на самом деле напрашиваются. Действительно, тогда российские войска были остановлены в 90 километрах от Тбилиси, но благодаря двум факторам основным. Первое – это действительно появление американских военных кораблей в Черном море, которые официально доставляли гуманитарную помощь Грузии, шли в порт Банту, если не ошибаюсь. Но одновременно эти корабли были оснащены крылатыми ракетами, которые были способны действительно нанести очень серьезный удар по российским войскам. И не исключаю даже, что в списке возможных целей была резиденция российского президента где-то в районе Сочи. Так что это был очень серьезный шаг, очень серьезный знак того, что Соединенные Штаты шутить не намерены. И действительно, ведь не случайно многие российские историки, военные эксперты и военные сами сравнивают ситуацию 2008 года с Карибским кризисом, который мог завершиться тогда Третьей мировой войной, ядерной войной. Второй фактор, который позволил остановить российское наступление на Тбилиси, был визит ряда президентов, в том числе тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко, польского президента Качинского и, по-моему, одного из руководителей прибалтийских государств Балтии в Тбилиси. И в самый критический момент эти люди находились в Тбилиси, и это был не только знак солидарности, но и предупреждение России, что вот мы все видим, мы вот здесь, на месте, и если ваши войска ворвутся в город, ну тогда мы будем вместе с жителями Тбилиси защищать или как-то, по крайней мере, рассказывать всему миру, что происходит. Так вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали наш разговор, я действительно думаю о том, что не случайно американские бомбардировщики появились над воздушным пространством Украины, пролетели вдоль побережья Черного моря, не заходя в воздушное пространство, которое контролируется Россией. Это важно. Но, тем не менее, это, конечно, был знак. Попробуйте что-нибудь сделать во время учений «Кавказ-2020». Мы здесь присутствуем, и вы не можете знать, какой будет наша реакция. Мы действительно не знаем, какой может быть реакция со стороны Вашингтона. Это довольно сложно. Я уж не говорю о том, о реакции со стороны НАТО, потому что решение в НАТО принимается коллективно на основе консенсуса, и здесь могут быть всякие точки зрения. Но, тем не менее, это знак того, что ваши агрессивные действия, которые, возможно, не останутся без ответа. Ну, а какой может быть ответ? Это уж другой вопрос.
Ну, мы к нему обязательно вернемся. Сейчас, как я уже анонсировал, буквально там 4 часа назад российский министр обороны Сергей Шойгу ответил на такое появление американских самолетов над Украиной, над Черным морем, и заявил, что это, дескать, НАТО усиливает милитаризацию Черного моря. Ай-яй-яй. Давайте вот послушаем, что он сказал.
За последние там 10 дней, с 24 августа по 3 сентября, 10 раз поднимались наши самолеты на сопровождение только разведывательных самолетов Соединенных Штатов. Это над Балтикой, это Баренцево море, это Черное море. Абсолютно правы, здесь настораживает больше другое. Если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже была там, в основном разведывательная авиация, то сейчас начались такие регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов. А с 2014 года все саммиты НАТО, все без исключения, они во всех своих документах, везде основной противник – это Россия. Понимаете, это не наш флот у берегов Сан-Франциско регулярно ходит туда-сюда.
Если мы надеемся, что он там есть.
Ну, я как будто не услышал дальше. Вот. А их флот в Черном море. Мало того, там флота и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярным. Это стало почти постоянно.
Ну, вот так вот получается, что как бы непонятно почему после 2014 года раз и внезапно стало много и нерегулярно появляться большое количество кораблей и самолетов натовских в Черном море. И вот раз уж мы об этом говорим, то возможно ли? Ну, я понимаю, что такого рода вопросы, они заставляют морщиться экспертов, но вот нам, журналистам, все-таки время от времени нужно услышать ответ на этот вопрос. Вот чисто теоретически, возможно ли война между НАТО и Россией вот по какому-нибудь такому случаю? Вот ворвется случайно, вот залетит случайно американский бомбардировщик, а тут его совершенно случайно российский самолет, российский истребитель попытается сбить. Ну вот как произошло, как совершенно случайно между Россией и Турцией. И вот в этом случае вообще возможна ли такая ситуация? Если да, то закончится ли она войной или все-таки спустят на тормозах?
Вы ко мне задаете этот вопрос?
Вне всякого сомнения, именно вам.
Хорошо. Значит, действительно, вопрос действительно очень актуальный, потому что он касается того, что на языке ученых-экспертов и военных называется несанкционированное случайное возникновение войны. Такое, к сожалению, возможно. Возможно, в результате разного сочетания событий, стечения событий. В том числе, ну, обычно называют там ошибки системы раннего предупреждения о ракетном нападении, которая выдает сигнал о том, что вот ракеты летят куда-то, нацелены на столицу и военные объекты соответствующего государства, и то государство принимает свои меры. Такой сценарий, он, знаете, описан не только писателями, которые работают в жанре постапокалипсиса, но и серьезными людьми, и действительно военные, стоя с другой стороны, тут надо сказать, что обе стороны озабочены такого рода ситуацией, и российские эксперты военные, и военная сторона НАТО, существует ряд как бы каналов и систем, которые позволяют снизить вероятность такого развития событий. В том числе существует так называемая горячая линия связи между руководством России и Соединенных Штатов, а установлена она была еще в советское время. То есть есть какие-то усилия, есть какие-то механизмы предупреждения и предупреждение того, чтобы вот такое столкновение случайное, ненамеренное, не превратилось бы в большую горячую войну. Тем не менее, знаете, никто не может сказать заранее, а насколько надежны такого рода системы и механизмы. Поэтому может быть все. И вот здесь возникает как раз вопрос о том, почему, собственно, господин Шойгу начал так бить себя кулаком в грудь и рассказывать о коварных происках Запада. Я бы на месте корреспондентов задал бы господину Шойгу вопрос о том, а что делают российские подводные лодки у берегов Соединенных Штатов, а известно, что они там находятся и несут ракеты, нацеленные на американские города. Я бы задал вопрос о том, а какого, собственно, зачем, собственно, и с какими целями на территории Крыма разворачиваются мощные системы наступательные, в том числе наступательные системы, зачем Черноморский флот получает новые современные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами, способными нанести удар практически по половине территории Европы, вплоть до Берлина и там, Праги и других городов. Всю Италию может накрыть волна этих ракет. Так что и самый главный вопрос, который вот вы уже упомянули как-то, но это самый главный вопрос, почему все это началось в 2014 году? А я попробую ответить на этот вопрос, потому что аннексия Крыма, затем развертывание войны, провоцирование войны на востоке Украины оказались таким холодным душем для западных политиков, которые начинают понимать, с кем они имеют дело в Кремле.
Что ж, когда у нас бывший и нынешний в любом статусе министр обороны России окажется в эфире, мы обязательно поставим ему эти вопросы. А потом, сейчас он, как мы слышали, ответил, я сделал вид, что не услышал. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Юрий Федоров, это российский военно-политический эксперт. А теперь мы будем говорить с Игорем Козьевым, военным экспертом Института Евроатлантического сотрудничества. Игорь, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, 4 сентября три бомбардировщика с, возможно, ядерным вооружением кружат над территорией Украины, впритык буквально там к аннексированному Крыму. И прежде чем я хотел бы задать вам несколько политических вопросов, я попробую сформулировать вот вопрос технический. Россия вложила немало сил и средств в создание там зоны воспрещения над Крымом, и ракеты, и зенитная артиллерия, и самолеты-перехватчики, так, чтобы вот никто не сунулся и близко, ни с моря, ни с воздуха. А вот Б-52, вот все-таки эти крепости летающие, стратосферные, есть ли возможность гипотетически сравнить, кто сильнее? Вот наступательный потенциал американских ВВС в Европе или российская вот эта вот система сдерживания и воспрещения? Или пока трудно говорить, кто там кого заборет?
Ну, я бы не пробовал, знаете, довести те, что там россияне сильніше, чи в цьому питанні американці сильніше. Все це залежить від майстерності, в першу чергу, людей в погонах, і в другу чергу, точніше, навпаки, в другу чергу від майстерності людей в погонах, і в першу чергу залежить від класу зброї, здатності зброї проходити чи інші зони протиповітряної оборони, якщо ми беремо до винищувачів, і фактично все це, як правило, якщо воно ще не спровоковано до стадії війни, знаходиться в рамках певних рамках міжнародних угод, коли ми кажемо про Сполучені Штати і на грані, будемо казати, порушені, коли ми сьогодні розмовляємо про, на жаль, Російську Федерацію, тому що прецеденти для цього були не тільки біля берегів Великобританії, але й ближче, і в Данії. Такі самі речі відбувалися і біля окупованого Криму. Так що тут казати, що саме система ПВО чи наступальні зброї Російської Федерації, чи оборонна зброя Російської Федерації настільки серйозна, що вона зупинить ті чи інші види зброї Збройних сил Сполучених Штатів Америки, я не брався би, знаєте, стверджувати, тому що ми бачили фіаско російської зброї в Сирії, от, і про це треба теж не забувати.
Мы, может быть, к Сирии вернемся, а может быть и нет, но сейчас вопрос вот именно из сферы теперь больше политики, евроатлантического сотрудничества. Я знаю, что в последний раз вот Б-52, в общем-то и Б-1, и в украинском небе появлялись аж в 1994 году. И с тех пор прошло довольно много времени. И почему вот американские бомбардировщики так долго в украинском небе не появлялись? Они, как правило, когда мы слышим о том, что какие-то там российские истребители перехватывают американские самолеты, как правило, разведчики, как правило, подходят к откуда-то со стороны моря. А вот почему так редко и так долго американских бомбардировщиков в небе над Украиной не было? Это вышла Украина с Америкой на какой-то новый уровень сотрудничества политического и технического? Ну, или, может быть, есть какое-нибудь другое объяснение?
Вы знаете, я не пробовал шукати якесь інше пояснення, крім того, що вже у нас сьогодні відбувається в рамках співробітництва України, як двостороннім військовому співробітництві між Україною та Сполученими Штатами Америки. Я маю на увазі, в першу чергу, військове співробітництво. І не став би шукати якогось, знаєте, особливого подвоха в тому, якщо Україна в той чи інший спосіб приймає участь в рамки партнера в навчаннях, які проводяться державами-членами НАТО. Тобто це нормально стала практика, формуються відповідні документи, вони підписуються, певним чином ратифікуються. І, як правило, всі ці речі попередньо узгоджуються, причому підготовчий період, він передбачає все, вплоть до того, що перехід, яким чином буде здійснюватися перехід кордону, як буде саме здійснюватися, ну, в даному випадку ви затронули навчання Light Sky, Тобто, щоб ви правильно зрозуміли, це навчання має офіційний статус, воно відповідно виконується певними силами. Україна була залучена до цього. Скільки вона була залучена в якості партнера, то нічого дивного немає, то що одним із завданням навчань це було прольот через територію України і виконання певних завдань в районі, ну, наприклад, Азовського моря. Да? І є там, не буду вже вживати речі такі пов'язані, там, які бойові завдання відпрацьовувались Б-52, ну є і, знаєте собі, гіпотези відносно того, то, що вони якби робили запуск по таких місцях, можливих місцях, які пов'язані з територією Російської Федерації, де іноді буває президент Російської Федерації на навчанні, на відпочинку. Тому нічого дивного тут немає. Але агресивна політика Російської Федерації, вона саме змушує Україну фактично шукати собі надійного партнера. І цим надійним партнером завжди був і є НАТО, і в тому числі така країна, як Сполучені Штати Америки. Яку місію вони виконували? На це питання, скоріш за все, і правильніше всього повинно відповісти Міністерство оборони України. От, ясно, що під час прольоту території України ці літаки, три в даному випадку, супроводжувались військово-повітряними силами України, повітряними силами, вибачте, України, де вони відпрацьовували питання оперативної взаємосумісності, тобто відпрацьовувалось питання зв'язку, відпрацьовувалось питання тактики поводження в повітрі, радіообмін і інші завдання, які, в принципі, абсолютно природні при виконанні такого роду навчань у повітряному просторі любої держави.
Я ставил этот вопрос нашему российскому эксперту, теперь поставлю и вам. Вот чисто теоретически, да, можем ли мы допустить, что американский самолет войдет вот в зону российского ПВО над Крымом, ну, будем называть вещи своими именами, и его россияне попробуют над Крымом сбить. Возможно ли это в принципе, и если да, то не последует за этим ли война? Или, в общем-то, ничего такого в принципе случиться не может, и так и останется максимум друг на друга машинами наезжать в Сирии?
Це цікаве питання. Дійсно, якщо згадати, то що Російська Федерація спробувала порушити в Сирії повітряний простор Туреччини. І чим це закінчилось для пілота-винищувача, ми чітко знаємо, чітко розуміємо. Разом з тим, не треба забувати, що відповідно до міжнародного законодавства Крим належить Україні. Він є тимчасово окупований. Якщо агресор в рамках порушення міжнародного законодавства буде змушений примінити силу, ясно, що військові на борту тих літаків будуть вживати певні заходи, які б призвели до захисту, ну, в даному випадку, якщо ми беремо літак, захисту екіпажу. Тобто їм треба захиститися самих себе від того, щоб ракета, яка запущена, наприклад, з борта чогось, не влучила, не потрапила їх. Основне завдання в цьому питанні є не порушити певні територіальні кордони, повітряні кордони, які належать в першу чергу, не забувайте, Україні, а не Російської Федерації. Тому якщо Україна запросить, наприклад, такі літаки пройти з територію її суверенної території, то я не вбачаю в цьому якийсь проблем. Інша справа в тому, що це фактично буде здійснюватись на певну відповідність чи на певну, будемо казати, відповідальність, я б сказав би так, безпосередньо командування військово-повітряних сил, повітряних сил тої чи іншої держави, яка, наприклад, вирішить здійснювати проліт територіальних через територію в повітряному просторі України.
Спасибо. Спасибо. Игорь Кази, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества, отвечал нам на наши вопросы. И теперь мы переходим к разговору с Николаем Белесковым, политологом отдела аналитики военной политики Украинского института стратегических исследований. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, вот хороший вопрос наш предыдущий гость поднял. Может ли Украина, юридически может предложить американским бомбардировщикам пролететь не только над Геническом, но и над Джанкоем? А вот полетят американские самолеты над Джанкоем или это пока из области фантастики?
Запропонувати Україна може різні опції, але я думаю, все-таки, коли американці визначатимуть прийнятний курс, вони будуть враховувати вже відповідні ризики. І тому поки що це виглядає мало реалістично, тому що, розумієте, росіяни можуть застосувати зброю, будуть апелювати до того, що були певні ризики для них. Відповідно, це буде міжнародний інцидент з втратою обличчя для американців, з необхідністю якось відповідати, а жодних безризикових опцій не буде. Згадайте, в п'ятницю був фальшстарт, коли заявили, що Тайвань збив над своєю територією китайський винищувач. Тобто Республіка Китай збила винищувач Китайської Народної Республіки. Відповідно, потім на щастя виявили, що це неправда, але це приблизно така ж сама ситуація. Тобто велика держава, дві великих держави поставлені в ситуацію, коли вони можуть, як всі ризики великої ескалації, тому ні. Я виключаю, що буде така ситуація, що американці погодяться. Це занадто для них ризикована справа. Насправді, треба віддати їм належне, вони зробили максимум в нинішніх умовах. Те, що американські стратегічні бомбардувальники, вони були в безпосередній близькості біля кордону із тимчасово окупованим Кримом, з межею, відповідно, адміністративною, з тимчасово окупованим Кримом. І вони, наскільки я розумію, заходили в зону дії систем ППО С-400, відповідно. Тобто вони ж більшу територію покривають, ніж територія окупованої Автономної Республіки Крим. Відповідно. Тому американці зробили максимум, за це їм треба насправді подякувати. Тому що практика дуже унікальна. Ось відносно недавно було так само, що американці пролітали над територією Швеції, так само Б-52, відповідно, в супровіді вже шведських винищувачів, за умови, що Швеція не є формальним союзником Сполучених Штатів Америки по НАТО, відповідно. Тобто треба подякувати їм, можливо, говорити про те, щоб ця практика стала більш рутинною, відповідно, але уявити ситуацію, що американці погодяться зайти в повітряний простір безпосередньо над окупованим Кримом, це занадто ризикована опція, американці не вирішать. Таке, я думаю.
Хорошо, йдемо далі. Некоторі аналітики на Западі, а тепер уже, звісно, в останні пару днів в Росії, соглашаються з тим, що, дескать, діло не тільки в тому, що американці вирішили політично підтримати, назовемо так, посвятить немножко эту систему ПВО России в Крыму, и поэтому не только там бомбардировщики летали вдоль северной части полуострова, а над морем пролетали еще и самолеты-шпионы, и теперь, дескать, американцы лучше знают, как россияне могут реагировать, потому что россияне вынуждены были там себя приоткрыть. Вот вам кажется, в этом есть смысл? Действительно, американцы не просто там пожали руку Украине, но и пощупали росіян? Или это, в общем-то, больше конспірологія дает?
Ні, це абсолютно вірний висновок з військової точки зору. Віся, це повернення певною мірою до практики, яка була в 80-х роках, в умовах тодішньої конфронтації, коли американці, коли прийшов Рональд Рейган, вони наростили свою присутність саме безпосередньо в водах, в повітряному просторі біля Радянського Союзу, відповідно. І так це використовувалося для того, щоб розуміти, власне, як працює система оборони, відповідно. З одного боку працювали стратегічні бомбардувальники, а з півдня біля Криму працювали літаки, різні типи літаків розвідки, відповідно, які збирали інформацію. Ні, абсолютно, це виправдано. Таким чином вони перевіряють передові рубежі, і це відбувається не лише в Криму. Насправді, це відбувається і по всьому периметру європейської частини, тому що, насправді, цей же ж проліт Б-52 над Україною, це ж частина більшого явища, яке спостерігається із травня, з кінця квітня, спочатку травня цього року, коли в умовах поширення COVID-19 американці наростили саме польоти стратегічної авіації різних типів, відповідно, в Європі на фоні того, що ну от вони не можуть, наприклад, проводити масштабні наземні навчання, тому це частина от саме посилення військово-повітряної присутності, і тому в таких умовах вони намагаються вижити максимум. Тобто не лише там зробити польоти стратегічної авіації, але й справді зрозуміти, як вибудована система протиповітряної оборони. Хоча я не думаю, що насправді американці для себе відкрили щось нове, тому що польоти розвідувальної авіації це не є новинкою. Розвідувальна авіація, літаки різних типів абсолютно, американських там трьох типів, пілотована авіація, ще безпілотники Global Hawk, вони постійно працюють. Тобто я не думаю, що вони там щось для себе занадто інше відкрили, але так справді вони зрозуміли, як будуть росіяни реагувати випадку чого краще.
Вы утверждаете, что в Европе, по крайней мере на сегодняшний момент, нет ни одной группировки, которая бы могла всерьез угрожать Российской Федерации. А вот тут мы знаем, что Российская Федерация вот рукой подать до начала военных учений Кавказ-2020, и представим себе, что будет воспроизведена ситуация 2008 года, и под видом учений решат кто-нибудь где-нибудь надавить на Украину в какой-нибудь части, может быть, там, где продолжаются сейчас боевые действия на Донбассе, а может быть, какой-нибудь новый фронт. И вот если это внезапно случится, есть ли чем ответить у Украины, и может ли Украина рассчитывать на помощь европейских союзников или США?
Ну, дивіться, паралельно із Кавказ-2020 буде проходять наші навчання, командно-штабні, відповідно, на півдні України, тому що зараз справді обговорюється варіант там можливість захоплення доступу до Дніпровської води для Криму, відповідно в умовах дефіциту. Але навіть без цих навчань, наприклад, на півдні України за останні там місяць-півтора командування Об'єднаних сил Збройних сил України воно провело низку класних тренувань, де залучалася і артилерія, ракетні війська і артилерія, все, що найкраще в нас є, це там і точка У, і смерч, відповідно. Ось минулого тижня були навчання за участю Гіацинте, Д-30, відповідно, були навчання ПСО. Тобто залучалися найважливіші системи, тому що об'єктивно, якщо почнеться, наприклад, конфлікт новий локальний за те, хто буде контролювати доступ до Дніпровської води, до початку Північно-Кримського каналу, то саме будуть грати системи ППО і ракетні війська і артилерія. Тобто вже продемонстрований потенціал до ескалації, плюс розгорнуті нові табори у Херсонській області, стало відомо минулого тижня, плюс Служба безпеки України минулого тижня проводила тренування відповідно про протитерористичні діяльності. Але ми ж прекрасно розуміємо, що готується якась терористична організація проти появи зелених чоловічків, скажімо так. Тому, в принципі, Україна комплекс заходів проводить непоганий в плані того, щоб демонструвати нашу готовність, що ми готові до ескалації, відповідно, на якомусь іншому напрямку. От. Щодо можливості залучення Сполучених Штатів Америки, тут якраз найголовніше питання. Тобто сигнал послали американці нам класний минулого тижня, це реально символічно, круто, потужно, на фоні того, що ми не є формальними союзниками, американці нам нічого не винні, на відміну від своїх формальних союзників по НАТО. Але вважати, що щось стратегічно особливо змінилося, теж не можна. Тобто, ну, я пропоную мати стримані очікування щодо того, що буде і наскільки швидко відреагують американці, якщо буде якась, скажімо так, нова ескалація, відповідно. Але в будь-якому випадку вони хоча б продемонстрували, що це для них важливо, і вони слідкують. А це теж немало важливо, тому що ж американці мають засоби розвідки, і, умовно кажучи, в Україні в умовах браку засобів розвідки, скажімо так, можна припустити, що якщо американці роблять прольоти, то, можливо, вони поділяться, наприклад, розвідданими, коли вони бачать, що от справді формуються якісь з'єднання ударні, відповідно, які можуть бути використані. Тобто, в такому ключі треба, я думаю, сприймати ситуацію, але все-таки розуміти, що ми не є формальними союзниками і по НАТО, на жаль. Тому очікування повинні бути скромні.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Николай Белесков, политолог из отдела военной политики Украинского института стратегических исследований. И сегодня мы с нашими гостями говорили о том, как 4 сентября американские бомбардировщики едва-едва прикоснулись к границе, которая отделяет материковую Украину от оккупированного Крыма, и чем это может обернуться. В любом случае, когда учения «Кавказ-2020» начнутся, радио «Крым Реалии», думаю, будут следить внимательно за тем, что там будет происходить, и информировать наших слушателей. Огромное вам спасибо, дорогие наши, что вы были с нами. В студии для вас работал Сергей Громенко, но ни в коем случае не переключайтесь, я с вами не прощаюсь, потому что буквально через несколько секунд мы продолжим наш эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии», «Крымский вечер».
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Напоминаю, что смотреть наши эфиры можно на Facebook, YouTube страницах «Крым Реалии». Хотите позапасть к нам в эфир, звоните по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы, конечно, на материке. И сегодня, 7 сентября 2020 года, ровно год, как бывшие политузники Кремля, среди которых наиболее известны это Олег Сенцов, Александр Кольченко и Владимир Балух, были отпущены российской стороной, их передали Киеву в рамках так называемого большого обмена удерживаемыми лицами, 35 человек, и столько же тех, кого затребовала Россия, отправились туда, и президент Украины Владимир Зеленский по этому случаю, по случаю первой годовщины, написал пост на своей страничке в Facebook, и вот давайте его послушаем.
Минув рік, але я пам'ятаю майже кожну мить того дня. Очі батьків, дружин і дітей, щохвилинний погляд на годинник, прискорене серцебиття. І нарешті мить, коли бажаний літак з'явився на горизонті. А далі – усмішки, рукостискання, обійми, сльози. Донька біжить до батька на руки. Мама цілує і обіймає сина. Треба йти до преси і щось казати, але клубок у горлі заважає говорити. Рік тому наші полонені моряки та політв'язні повернулися додому. Ми боролися за них усією країною. Ми чекали на них всією країною. Ми плакали від щастя всією країною. Та незважаючи на сльози, тоді ми всі відчули себе неймовірно сильними. Бо лише сильна країна бореться за кожного свого громадянина і повертає його додому. Без жодних «але». Так було рік тому. Так було під час наступних обмінів, повернень та евакуації. Так було, так є і так буде завжди. Бо Україна своїх не залишає.
Это был украинский президент Владимир Зеленский, конечно, не собственным голосом, но, тем не менее, вот что он написал в Фейсбуке по этому поводу. И как освобожденные провели первый год на свободе, какие цели ставят перед собой, и что сегодня объединяет крымчан с жителями материковой Украины, расскажем вам далее. И начнем, конечно, с Олега Сенцова. Режиссер и бывший политузник рассказывает, что ему нужно было, и для того, чтобы свыкнуться со свободой, говорит он, у него не ушло много времени, потому что он стрессоустойчивый.
Адаптация к тюрьме у меня длилась, может быть, неделя-две. Адаптация свободы примерно столько же. Потому что, ну да, какие-то физические вещи. Забываешь, как пользоваться телефоном, забываешь, как распоряжаться деньгами, как переходить улицы. То есть ты просто отвлекаешь от всего этого. Поэтому мне как-то с этим проще, потому что в жизни у меня было просто разных много ситуаций. И здесь впереди что-то новое, как бы, да, или перейти какой-то трудный период, для меня не было такой большой проблемы, как, может, для остальных.
Агрессию России против Украины эксперты часто называют гибридной войной, и речь идет не только о силовом противостоянии, но и о пропаганде для населения, которое должно без сопротивления воспринимать оккупацию России территорий, и много зависит именно от связей людей с оккупированных и подконтрольных Украине территорий. И Олег Сенцов рассказывает, что, по его мнению, связывает жителей полуострова и материковой Украины.
Любой человек, если вот мы не берем людей, которые гражданские активны, политически активны, да, То есть им они хотят одного – жить в спокойствии, получать зарплату, как бы, да, и чтобы все было хорошо. Те люди, которые переметнулись под Россию, болото так называемое, которое не было активно за Россию, за Путина, как бы, или не держалось в Украине, которым было все равно где, они пошли в Россию, потому что показали им, что там будет лучше жить. Лучше жить особо не стало, как бы, да. Мы должны продемонстрировать, что в Украине как бы лучше, чем в России. Пока мы тоже это не можем продемонстрировать. То есть потянуть их на себя тоже не можем. А патриотически настроенная часть за нас, и которым просто напротив, мы их уже не переубедим, как бы, да. Поэтому с патриотически настроенными украинцами, татарами, конечно, определяют общие ценности, как бы, да. С людьми, которые так называемое болото, ну, жизнь просто покажет, что Украина более перспективное государство, цельностное, чем Россия, которая все больше и больше превращается в тюрьму. Как бы, да. Действовать нужно по всем направлениям, не только по политическому.
Также мы поговорили и с Владимиром Балаховым. Напомню, что он был осужден якобы за хранение огнестрельного оружия, но, как говорит он сам и как подозревают большинство аналитиков, за то, что не захотел спускать украинский флаг над своим домом в условиях российской оккупации полуострова. И вот, что он рассказал нашей радиостанции.
Ви знаєте, якось дуже, дуже органічно у мене це все відбулося. Особливо, ну, для мене був такий щемний момент. У мене коли в літаку, ми летіли поруч із Едемом Бікіровим, на кріслах сиділи. І коли він запитував, кого ти очікуєш, щоб тебе там зустрічати будуть. Ну, я так кажу, ну, навіть не знаю, можливо, сестричка, бо там приїхала. А вона мама. Я кажу, ну ні, ну от на це я точно не розраховую, що там буде мама. А коли вийшов на трап, от, і побачив, що там і мама, і сестричка, ну це такий момент був, ну, наче б я дійсно додому потрапив. Ну потім, звісно, воно зрозуміло, що я потрапив в свою країну, але не додому. Спочатку було дуже багато уваги і від людей, багато зустрічей. Якось ти не розумів взагалі, що відбувається з тобою. Але адаптація стала, ну, вже така, почала відбуватись трохи раніше, вже коли трошки ажіотаж перший от цих постійних зустрічей, постійної якоїсь затребуваності, він ну, трошки пішов на спад. Коли вже з'явився час просто інформпростір, ну, от, слідкувати за ЗМІ, слідкувати за тим, що відбувається в країні.
О своей истории адаптации к жизни после политзаключения рассказал и активист Александр Кольченко. В последние месяцы перед обменом в счастливый исход он не верил, а сейчас желает оставшимся в неволе выдержки и терпения.
Вот уже прошел без недели год с того времени, как мы все освободились. И вспоминая прошлогодние события, хотел бы обратить внимание на то, как еще в июле мои соседи шутили, чтобы я собирал свои вещи, так как скоро меня отправят. Но я ко всему этому относился скептически, потому что все эти разговоры об обменах длились последние несколько лет и могли продолжаться в следующие несколько лет также. И тем не менее, вот уже целый год я на свободе. Хотелось бы пожелать всем скорейшего освобождения. А пока вы остаетесь там, желаю сил, выдержки, терпения проводить время за решеткой с максимальной пользой и стараться жить более полной жизнью, насколько это возможно, хотя бы на зло врагам.
Как и Сенцову, Кольченко пришлось пройти период адаптации после российской тюрьмы, и для него наиболее сложным оказался скачок прогресса научно-технического, который за 5 лет ушел далеко вперед. Вот что он нам сказал.
До сих пор сложно привыкнуть к новшествам научно-технического прогресса, как то оплата телефону, все эти приложения. Для меня это до сих пор сложно. Соцсети пользуюсь, да.
Тем не менее, далеко не всех крымчан вернули из российского заключения. В тюрьмах соседней России до сих пор остаются осужденные по так называемому делу украинских диверсантов, крымские татары по делам Хизбут-Тахрир и многие украинские активисты. И с нами на связи Игорь Котелянец, глава объединения родственников политзаключенных Кремля. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Первый вопрос, вот самым широким, таким, с широкими мазками, обрисуйте, сколько осталось политических заключенных, которыми ваше объединение опекается, и сколько их остается, в каком они состоянии, есть ли какие-нибудь подвижки в их делах?
Очень разное состояние, но смотрите, я оперирую цифрами, которые подтверждены нами и ключевыми правозащитными организациями. Это цифра на данный момент 103 человека, которые находятся в незаконном увязывании, да, на территории Крыма и территории Российской Федерации. Офис уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой называет другие цифры, гораздо больше, но у нас просто данных как бы таких нету. Там она называет 135 человек. Не знаю, кого имеет в виду. Значит, относительно состояния этих людей. Ну, состояние очень разное. Многие из них заявляют о том, что у них в колониях либо ранее была ситуация, когда обнаружили больных ковидом, либо она сейчас есть. Есть какие-то симптомы, которые напоминают ковид, но как бы никто там не проводит никакие тестирования, соответственно, никто не лечит, поэтому те, кто болели, они просто переболели, да, и до сих пор непонятно, что это было, ковид или не ковид. Те, кто пока еще не заболели, слава богу, но очень боятся, что это может произойти, и, собственно, деться им оттуда некуда, понятное дело. Лекарства им не передают, и никаких особых мероприятий по защите не проводят. Единственное, что сообщали консулы наши украинские, которые посещали, когда они посещали в колониях наших политических заключенных, что да, им там выдавали маски, да, чтобы при общении можно было таким образом себя защитить. Ну, а так, собственно, никаких больше мероприятий не проводится. В связи с ковидом, конечно, затруднено посещение. Сейчас практически невозможно встретиться. Очень усложнились процедуры передачи посылок. Почему-то их сейчас очень неохотно принимают, могут отказать. Посылки продуктовые, либо с одеждой какой-то, могут отказать, вообще никак не объясняя. Вот. Ну, собственно, вот где-то такая ситуация.
В августе ваше объединение обращалось к главе МИД Германии Хайко Маасу с просьбой актуализировать вопрос освобождения на следующей встрече в нормандском формате, и было обращение к первой леди Елене Зеленской. Вот прошел уже месяц, вот сентябрь. Есть ли какая-нибудь реакция со стороны офиса президента и МИД Германии?
Вы знаете, официальной реакции никакой нет. Но мы понимаем прекрасно, что они эту информацию получили, они ее как бы приняли. То есть у нас есть, ну, мы это точно знаем. Но официально они никак не реагировали. Офис президента, ну, смотрите, давайте начнем с Германии. Германия, в принципе, ей, по моим ощущениям, представителям этой страны очень не нравится, когда мы поднимаем вопросы, связанные с нарушением прав человека Россией, потому что Германия очень сильно озабочена тем, как бы реализовать все-таки проект «Северный поток-2» с Россией, и все эти разговоры о том, что Россия нарушает права человека, они как бы этому мешают, соответственно, мешают реализовать коммерческий проект. Относительно офиса президента, ну, они, к сожалению, на, скажем так, более-менее ясную коммуникацию с родственниками не выходят. Последняя коммуникация, которая у нас была с офисом президента, она состоялась в июле в этом году, то есть почти два месяца назад. Тогда на встрече в самом офисе президента президента представлял господин Подоляк, это советник главы офиса президента Андрея Ермака. Но дело в том, что ни на один вопрос господин Подоляк не ответил. Мы спрашивали о том, каков статус сейчас по обменам, идут ли переговоры, есть ли какие-то предварительные договоренности, то есть он об этом ничего не знал. Мы спрашивали, что с законопроектом о социальной и правовой поддержке политзаключенных. Он лежит в офисе президента уже больше 9 месяцев на рассмотрении. Почему президент как бы всупереч своим обещаниям не подает его в Верховную Раду? Да? Он тоже этого не знает, этой информации. То есть, по сути, он ничего не знал и не ответил ни на один вопрос. Сказал, что ответит в следующий раз. В следующий раз встреча должна была произойти в августе, но она не произошла, потому что он куда-то уехал в командировку. Вот, собственно, и вся коммуникация. То есть мы на данный момент не знаем ни об обменах, ни о переговорах, ни о том, будет ли вообще когда-то поддержан, вынесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект о поддержке политзаключенных. То есть ничего на данный момент, к сожалению, не знаем.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Новости не очень утешительные, но правда есть правда. Это был Игорь Котелянец, глава объединения родственников политзаключенных Кремля, с которым мы говорили о том, возможен ли следующий обмен. Ну, офис президента пока отмалчивается. Мы также продолжаем следить внимательно за этой ситуацией. Если что-нибудь узнаем, то расскажем вам, дорогие радиослушатели, об этом первым. Благодарим вас за то, что вы были с нами в этот час. В студии для вас работал Сергей Громенко. И, конечно, ни в коем случае не переключайтесь, потому что самое крымское в мире радио «Крым Реалии» в сущности никогда и не уходит из эфира.